Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Стал ли добрее режим братьев Кастро? Что определяет рост сегодняшних современных городов? На чем строится или не строится доверие к прессе? Евросоюз в борьбе с пластиковыми пакетами и Иран карикатурами по Западу и Холокосту. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кубинская комиссия по правам человека и национальному примирению сообщила, что в минувшем январе на острове зафиксировано по меньшей мере 178 задержаний граждан по политическим мотивам. Комиссия призвала власти прекратить репрессии, но вместе с тем она выразила удовлетворение, что количество задержаний снизилось по сравнению с предыдущими месяцами. Отчет комиссии изучал Виктор Черецкий.
Снижение интенсивности работы репрессивного аппарата кубинского режима действительно налицо. Ведь, к примеру, в январе 2014 года было задержано более 1000 противников диктатуры, а всего в прошлом году задержаниям подверглись 9000 кубинцев. Нынешние изменения в репрессивной политике наблюдатели единодушно объясняют декабрьским прорывом в отношениях Кубы с США, обещаниями Белого дома нормализовать отношения с островом после десятилетий напряженного противостояния. Похоже, как отмечала на днях испанская газета АБС, политические противники до сих пор служат для кубинских властей своего рода разменной монетой в отношениях с США. Так, по просьбе американской стороны и в ответ на обещание президента Обамы восстановить отношения, режим заявил об освобождении 53 узников совести. Правда, отпустил не совсем, а условно, явно в ожидании дальнейших шагов американской администрации. Говорит один из освобожденных, Энрике Фигерола.
Статус условного освобождения и предусмотренные им так называемые превентивные меры позволяют диктатуре вновь отправить нас за решетку, когда ей заблагорассудится. Никто из нас не может радоваться освобождению, потому что наша свобода зависит лишь от прихоти режима.
Впрочем, и анонсированное число освобожденных тоже, похоже, не соответствует действительности. Во всяком случае, об этом заявляет председатель Кубинской комиссии по правам человека и национальному примирению Элисардо Санчес.
Правительство Кубы совершило подлог в списках освобожденных. На самом деле были освобождены не 53 человека, а всего 38. Это было сделано 7 и 8 января. Остальные фамилии в списке принадлежат лицам, которые были освобождены, отбыв срок месяцами раньше.
Кубинская комиссия по правам человека и национальному примирению отмечает, что продолжающиеся задержания, хотя и претерпели количественные изменения, неизменно сопровождаются избиениями и издевательствами со стороны сотрудников спецслужб. Подобное, в частности, произошло недавно с активистами, которые попытались поинтересоваться у властей судьбой своих задержанных накануне товарищей. Представитель комиссии по правам человека Хуан дель Пилар Гоберна.
Были задержаны в общей сложности 18 человек за то, что поинтересовались судьбой активистов, арестованных накануне за участие в мирной манифестации и начавших голодовку. Они были избиты сотрудниками политической полиции. Одновременно полицейские навестили многих наших товарищей по месту жительства. Их предупредили, чтобы они не участвовали в манифестациях, и пригрозили арестом.
Преследованием, арестом, обыском, судам и всякого рода провокациям со стороны спецслужб по-прежнему подвергаются и наиболее известные активисты кубинской оппозиции, например, актриса и правозащитница Таня Бругера, непременная участница манифестации за освобождение политзаключенных.
У меня отняли паспорт и другие документы. Из дома унесли компьютер и телефон. Я требую, чтобы мне их вернули. Ждать придется 60 дней. Власти в этот период будут решать, судить меня или нет. Но меня это не остановит. Я буду продолжать борьбу, о чем и заявила полиция.
Комиссия по правам человека требует незамедлительного освобождения еще 24 политзаключенных, находящихся за решеткой более 12 лет. Правозащитники напоминают международной общественности, что эти люди отбывают заключение в крайне тяжелых условиях. О порядках в кубинских тюрьмах рассказывает Хосе Даниэль Феррер, бывший политзаключенный, лидер Патриотического фронта Кубы.
Mucho maltrato, mucho golpe, tortura.
В
тюрьмах процветают издевательства, избиения, пытки. Еда хуже быть не может. В тоталитарном государстве, где не существует никакого контроля за исполнительной властью, подобное вполне возможно. Режим братьев Кастро ставит перед тюрьмой задачу не только морально сломить узника, но и навредить его здоровью. Тюремные служащие могут свободно издеваться и избивать заключенного, зная, что за это, даже если дело дойдет до начальства, им ничего не будет.
Хосе Даниэль Феррер является руководителем умеренной оппозиции, которую он возглавил после загадочной, как считается, не без участия спецслужб, гибели в автомобильной катастрофе ее прежнего лидера Освальдо Пайя. Патриотический фронт Кубы отвергает любое насилие, предпочитает не вступать в открытую конфронтацию с властью и призывает к изменениям на острове путем реформ политического и экономического характера. Но даже и такая вовсе не воинственная позиция вызывает ненависть властей. К примеру, в середине февраля были задержаны 69 активистов фронта за участие в мессе в церкви Богородицы Милосердия в городе Сантьяго-де-Куба в поддержку политзаключенных. Феррер считает, что ситуация вокруг прав человека на Кубе пока не меняется и остается самой нетерпимой в Латинской Америке.
Мы боремся за достижение вполне конкретных целей. Когда они будут достигнуты, у нас не будет никаких претензий. Куба станет одной из самых свободных и процветающих стран в Латинской Америке. А сейчас мы боремся за основные свободы, за права человека, за демократию, за правовое государство, за свободную, справедливую и процветающую Кубу, где смогут достойно жить все граждане. Мы боремся за то, чтобы у наших детей было лучшее будущее. Ведь если мы не добьемся изменений, то их ждет еще более тяжелая судьба, чем большинство из нас. Мы чувствуем себя свободными мужчинами и женщинами, хотя и живем в стране, где нет свободы из-за жестокой диктатуры. И в дальнейшем мы будем действовать как свободные люди.
С аналогичным оптимизмом смотрит будущее Кубы и председатель Кубинской комиссии по правам человека Элисардо Санчес.
Правительство Кубы относится к оппозиционерам по-прежнему, как к нелюдям. Тем не менее, у меня создается впечатление, что мы присутствуем при конечной фазе существования режима, находящегося у власти уже более 50 лет. Осталось ему немного, а затем перед нами встанет задача духовного и материального возрождения нации.
Но пока противникам режима, по словам Элисардо Санчеса, следует быть готовыми к новым задержаниям и другим провокациям со стороны диктатуры.
Об отчете Кубинской комиссии по правам человека и национальному примирению рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Что такое современный город? По каким законам он развивается? В чем секрет его жизнеспособности? Почему одни города умирают, а другие бурно растут? На эти вопросы отвечали на встрече, организованной Вашингтонским институтом Брукингса, мэр Лондона Борис Джонсон и мэр Сан-Диего Кевин Фалконер. Рассказывает Владимир Абаринов.
Пожалуй, трудно найти более непохожие города, чем Лондон и Сан-Диего. Первый основан еще римлянами в 43-м году. С середины 19 века до 1925 года он был крупнейшим городом мира, а сейчас остается самым многонаселенным городом Европейского Союза и вторым в Европе после Москвы. Экономика Лондона составляет 25% валового внутреннего продукта всей Великобритании. Он процветал благодаря международной торговле и банковскому делу. Сегодня Лондон остается центром притяжения и для людей, и для капиталов. Мэр Лондона Борис Джонсон.
У нас в Лондоне в сфере финансовых услуг по-прежнему работает больше людей, чем где бы то ни было на Земле, включая Нью-Йорк. Согласно статистике, которую я время от времени получаю, в Лондоне открыто больше отделений американских банков, чем в Нью-Йорке. Правда, я не удосужился проверить самые последние данные. Кроме того, в экономике Лондона происходит самая масштабная со времен промышленной революции перебалансировка инвестиций. После кризиса 2008 года у нас начался бум сектора технологий, и это самое главное событие. В настоящее время в этом секторе занято 528 тысяч человек, а в сфере финансовых услуг – 300 тысяч. Так что эта отрасль растет очень быстро, и мы должны искать партнеров, привлекать инвесторов из Америки. Это и есть цель моей поездки сюда. Но я не хочу, чтобы вы хоть на минуту подумали, что мы перестаем быть промышленным городом. Наш бизнес – это не только услуги. Это не только медиабизнес и культура, в которых мы преуспели. Мы экспортируем товары из Лондона. Мы в растущих объемах экспортируем шоколадные торты во Францию. Если им не хватает своих, пусть едят пирожные, сделанные в Уолтем Форест. Мы экспортируем телевизионные антенны, сделанные в Ансфорте, в Корею. Мы экспортируем велосипеды, сделанные в Чизвике, в Голландию. И я был рад, что имел случай сообщить, будучи в Бостоне, что мы продолжаем экспортировать чай из Лондона в Америку, и при этом мы, англичане, не взимаем с вас никаких налогов.
Мэр Лондона имеет в виду знаменитое бостонское чаепитие. В декабре 1773 года в знак протеста против освобождения от пошлины Ост-Индской компании сторонники независимости североамериканских колоний сбросили в воду состоявших в Бостонской гавани судов компании тюки с чаем. Это событие считается началом американской революции. Сан-Диего основан в 18 веке испанцами. После американо-мексиканской войны отошел в 1848 году вместе с Калифорнией к США. Сан-Диего расположен на границе с Мексикой. С юга к нему примыкает мексиканский город Тихуана. Численность населения около 2,5 миллионов человек. Главные отрасли экономики – электроника, аэрокосмическая промышленность, судостроение. В Сан-Диего расположены крупные медицинские исследовательские центры, океанографический институт, 4 университета, 7 колледжей. Город живет богатой культурной жизнью. Мэр Сан-Диего Кевин Фалконер.
Мне нравится участвовать в беседе о той роли, которую мы играем в отношениях с Мексикой, в частности, с Тихуаной. Для нас Сан-Диего – это могучий источник силы. Это наш актив. Это конкурентное преимущество, которое я, как мэр, не только всячески приветствую, но и всеми силами продвигаю и способствую любому шансу получить от него выгоду. И когда мы смотрим, например, на наше производство медицинского оборудования, то мы не говорим «это два города, Сан-Диего и Тихуана». Мы говорим «это один мегарегион». Вместе мы являемся крупнейшим на планете производителем медицинского оборудования. У нас в Сан-Диего есть уникальное сочетание предпринимательского духа, профессиональной квалификации и во все большей степени инноваций. Мы с мэром Джонсоном только что говорили об этом. Это движущая сила происходящего в Лондоне и Сан-Диего. Посмотрим бегло на статистику, которая иллюстрирует положение дел в Сан-Диего. В прошлом году у нас было 400 новых стартапов, только в области медико-биологических науках было 73. Это наше будущее. Это экосистема поддержки талантов, с которой мало какой другой город страны способен соперничать. В эту систему входят наши научно-исследовательские институты, наши колледжи и университеты и, конечно, некоторые из самых умных в мире компаний, которые направляют лучшие умы на решение сложнейших проблем, будь то создание новых вакцин или что-нибудь другое. Так что мне нравится наше конкурентное преимущество. Благодаря ему мы создаем новые рабочие места. Благодаря ему растет наша экономика. А благодаря процветающей экономике и росту малого бизнеса мы получаем возможность мастить улицы, нанимать больше полицейских и пожарных, поддерживать наши библиотеки и рекреационные центры. Одно с другим неразрывно связано.
Большой город неизбежно сталкивается с транспортными проблемами. Как решает их Лондон? Борис Джонсон.
Мы должны делать капиталовложения в физическую инфраструктуру. У нас действует программа инвестиций в транспортную систему, самая масштабная с викторианской эпохи. Это Crossrail, строящаяся высокоскоростная железная дорога. Она проходит по всему Лондону. Это восток-запад, новая железнодорожная подземная ветка, крупнейший инженерный проект в Европе. Мы расширяем систему метро, мы строим новые мосты через реку, мы по всему городу открываем доступ к местам, которые были совершенно недоступны прежде, таким как бывшая угольная электростанция Баттерси. которую некоторые из вас, возможно, помнят по обложке старого альбома Pink Floyd. Это была мертвая зона, сейчас мы прокладываем туда северную линию метро. Колоссальные перемены можно видеть в восточной части города благодаря совершенствованию инфраструктуры и, конечно, олимпийским инвестициям. И это способствует привлечению квалифицированной рабочей силы со всего мира. У нас не так уж много мексиканцев, но зато у нас огромное количество французов. Я мэр 4-го по численности населения французского города на земле. В Лондоне живет около 400 тысяч французов. Это больше, чем Нант, больше, чем Страсбург. Задача для Лондона заключается в том, как создать собственную профессиональную базу, состоящую не из тех, кто приезжает к нам работать, а из уроженцев Лондона. Это реальная проблема. Как добиться того, чтобы работу, требующую высокой квалификации, получали дети, которые растут в Лондоне? Мы работаем над этим, мы упорно работаем в школах. Сегодня, впервые в моей жизни, лондонские городские школы лучше, чем школы предместий, и это невероятная перемена.
Мэр Сан-Диего Кевин Фалконер.
Да, города стали инновационными центрами. Мэр Джонсон говорил о метро в Лондоне. Частично это результат технологии, созданной в Сан-Диего. У нас есть корпорация Кьюбик, разработавшая безбилетную систему Oyster, которая используется не только в лондонском метро, но и на других видах общественного транспорта. Вот пример взаимодействия, которое мы пытаемся построить от города к городу по всему земному шару. И когда речь идет об инфраструктуре, то ведь это не только физическая инфраструктура, но и киберинфраструктура. На этом направлении экономика Сан-Диего получила в последние годы огромный импульс. Совместно с федеральным правительством мы работаем над созданием нашей пограничной инфраструктуры. Сан-Диего – крупнейший в западном полушарии пункт пересечения сухопутной границы. Прежде приходилось дожидаться своей очереди по 2-3 часа. Мы построили дополнительные коридоры, и теперь на ожидание уходит 30 минут, а то и меньше. Для нас очень важны не только транспортные, экономические, но и культурные связи с Мексикой. Интересно также, что мы в Сан-Диего начинаем строить трансграничный терминал. Вы сможете оставить свою машину в Сан-Диего и по мосту перейти прямо в международный аэропорт Тихуаны имени генерала Родригеса. Это создаст нам дополнительные возможности в сферах воздушного транспорта, торговли, туризма. У нас в Сан-Диего отличный аэропорт. Он расположен прямо в центре города, но у него одна взлетно-посадочная полоса. Так что проект трансграничного терминала расширяет и наши возможности.
Бориса Джонсона спросили, какова роль частного бизнеса в развитии Лондона.
Частный сектор абсолютно незаменим для роста города во всех отношениях. Олимпийские игры, например, их организация и проведение стали блестящим результатом сотрудничества частного и государственного секторов. Мы бы не смогли провести их без активной поддержки и участия лондонского бизнеса. Но я хочу привести очень показательный пример того, как меняется сейчас в Великобритании менталитет. Чтобы осуществить крупный проект, нельзя просто полагаться на доброго дядюшку в лице государственного казначейства, который придет и даст денег. Боюсь, критически важно сейчас найти новые способы финансирования этих больших инфраструктурных проектов, а это означает привлечь частный капитал. Один из способов сделать это, например, при строительстве дороги Crossrail, ввести сборы застройки и компаний, которые получат выгоду от дороги. Компании, расположенные за пределами Лондона, ничего не платят, и это, я считаю, возмутительно. А когда речь идет об удлинении северной ветки метро к электростанции Баттерси, мы делаем это за счет будущих налогов, которые заплатят компании и владельцы домов, которые будут там построены.
Борис Джонсон хочет получить больше самостоятельности в распоряжении налоговыми поступлениями.
Мы в этом отношении просто младенцы по сравнению с Америкой. Это совершеннейший позор. Это совершенно неправильно, на мой взгляд, что такой город, как Нью-Йорк, контролирует около половины налогов, которые он собирает. А в Лондоне эта цифра составляет 7%. Правда, у меня есть бюджет примерно 18 миллиардов фунтов. Но этого недостаточно, чтобы финансировать все, что нам нужно, чтобы иметь стратегическую программу развития города. Очевидно, нам необходим какой-то компромисс. У нас должна быть большая фискальная децентрализация, правительство должно ослабить свою налоговую хватку, они дают нам свободу распоряжения налогами, но сокращают наш бюджет на ту же сумму.
Это были мэр Лондона Борис Джонсон и мэр Сан-Диего Кевин Фалконер.
О дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Проведенный в сентябре опрос Гэллопа в США показал, что традиционной прессе, газетам, телевидению и радио доверяют всего лишь 40% американцев. Такой же показатель был в 2012 году. Опросы же эти проводятся с 1997 года, и 40% – это самая нижняя отметка. А в целом опросы показывают, что с 2005 года, отмечается, что это начало второго срока Джорджа Буша-младшего, прессе доверяют менее половины опрошенных. В чем причина? Рассказывает Марина Ефимова.
Проблема недоверия публики к средствам массовой информации, медиа, как их здесь называют, стала нарастать в Америке с 80-х годов. И к началу нового века набралась уже целая библиотека статей и книг по этой теме. Название не требует объяснений. «Богатая медиа, бедная демократия». «Медиа, второй Господь Бог». «Монополия новой медии» и так далее, включая бестселлер Джеймса Феллоуса «Сообщая новости. Как медиа подрывает американскую демократию». А в книге выдающегося социолога и философа Тома Соуэлла «Интеллектуалы и общество» этой теме отведена глава под названием «Произвольная правда медии и академии». Наблюдения экспертов подтверждаются опросами фонда Гэллопа. Со времен Никсона доверие к прессе упало с 70% до 44%. Как известно, свобода слова и свобода прессы была, есть и будет одной из основ существования демократического общества. Однако в странах с разными политическими режимами и разным историческим опытом под понятием «свобода прессы» подразумевают иногда разные вещи – жители стран с опытом тоталитаризма всегда имеют в виду свободу от давления со стороны правительства. Испытывала ли такое давление американская пресса? Об этом участник нашей передачи, корреспондент журнала «Атлантик» Джеймс Феллоуз, автор книги «Сообщая новости. Как медиа подрывает американскую демократию».
Ну, всегда были законы, карающие прессу за клевету. Иногда вводили официальные акты о секретной информации. Был один случай правительственного давления. В 1789 году президент Джон Адамс издал закон, принятый, правда, на 2 года, по которому очернение прессы и представителей власти каралось штрафом и тюрьмой. Вызван он был невероятной грубостью журналистов, писавших, например, об избранном президенте. «Непревзойденный глупец, сочетание невежества, свирепости и слабости». В том же духе писали о Джордже Вашингтоне и о других политиках. Закон был отменен президентом Джефферсоном, на которого пресса тут же накинулась еще свирепее, чем прежде. После этого цензуры не было, насколько я знаю.
И даже наоборот. В 50-х годах 20 века правительство было так обеспокоено несвободой журналистов, что создало специальную комиссию по вопросам свободы прессы. Об этом пишет Джефф Честер, директор института Center of Digital Democracy, в книге «Цифровая неизбежность. Новая медиа и будущее демократии».
Конгресс был обеспокоен тем, что прессу стали скупать корпорации. Одна компания могла владеть многими газетами, журналами и радиостанциями по всей стране. Например, в 80-х годах одна корпорация владела 3 крупнейшими телекомпаниями – ABC, CBS и NBC. Отчет комиссии по вопросам свободы прессы показал негативный эффект корпоративного владения. Журналистам было трудно представлять разные, в том числе и антагонистические точки зрения, так как их главные редакторы отдавали предпочтение социальным и политическим взглядам владельца.
При корпоративном владении СМИ дело не только в опасности ограничения свободы прессы. Профессор журналистики Гилберт Кренберг писал в 90-х годах: «Сегодня в новостном бизнесе новостей нет, один бизнес». Дело в том, что главная задача бизнеса – профит, а информационные новости профита не приносят.
Владельцы газет и телеканалов урезали отделы новостей их бюджета, закрывали новостные бюро за границей, сокращали документальные программы и расследования политических и экономических проблем, так называемый «investigative reporting». Цель телевизионных новостей была в том, чтобы задержать зрителей у телеэкранов до следующей рекламы. Бесконечные нервные проверки рейтинга, уровня популярности, приводили к созданию новостных программ, развлекательных по стилю и не обремененных избытком информации, анализа и критического разбора.
Информация, в том числе и новостная, стала приближаться по типу к общенациональному развлечению, что требовало журналистов-звезд.
За этим явлением стоит долгая история. Известные всей стране репортеры были и в XIX веке, как в наших, так и в британских газетах. Во время войн многие талантливые журналисты вели себя так героически, что становились знаменитостями. Вспомним того же Эдда Морроу, героя Второй мировой войны, американского радиожурналиста, который вел репортажи во время бомбардировок Лондона. Но в 80-х-90-х годах известность сделалась обязательной. Если журналист не стал звездой или хотя бы звездочкой, его карьера считалась неудавшейся. Стало трудно находить людей на настоящую работу, на серьезный сбор информации где-нибудь в развивающихся странах, которые поэтому надолго выпадают из поля зрения американцев. Выгодно заниматься тем, что может стать сенсацией или развлечением. Деньги текут в индустрию развлечений.
Я помню, в 80-х-90-х годах многих таких звезд, ведущих телебеседы, ток-шоу. Иногда знающих и серьезных, как Тед Коппел, например, а чаще обаятельных мастеров шоу-бизнеса. И эти последние добивались больших успехов. Публика помнила не астронавта, который третьим или пятым полетел в космос, а знаменитого журналиста, который эмоционально поведал о нем с экрана. Еще одним фактором, сыгравшим роль в ослаблении доверия американцев к традиционным средствам массовой информации, стала, по мнению экспертов, политическая поляризация прессы. На демократов и либералов с одной стороны и на республиканцев и консерваторов с другой. В связи с этим многие журналисты склонны, если не искажать, то фильтровать факты, так, чтобы они больше соответствовали их идеалам. Том Соуэлл пишет в книге «Интеллектуалы и общество». Что прежде всего делает человек для своих идеалов? Лжет. А поскольку среди американских журналистов почти 70% демократы и либералы и 30% республиканцы и консерваторы, то происходит сдвиг в сторону либерализации прессы. Об этом Соуэлл пишет в главе «Произвольная правда, мидии и академии».
Вот типичный пример. В 1983 году американская экономика выздоравливала после рецессии, и уровень безработицы резко снизился в 45 из 50 штатов. Но в новостной программе ABC в качестве примера привели один из тех пяти штатов, где снижение не произошло. И ведущий теленовостей сказал: «Это штат, где безработица особенно свирепствует». Выходило, что и в остальных штатах безработица свирепствует, хотя и не особенно. На самом же деле названный штат был абсолютно нетипичен. Другой пример. Журналисты постоянно приводят статистику, показывающую, что не белым американцам живется в Америке хуже, чем белым. Но в отчеты никогда не включаются американцы азиатского происхождения, которым по той же статистике живется как раз лучше, чем белым. Почему их не включают в обзоры? Потому что такие факты ставят под сомнение либеральное объяснение отставания цветного населения в Америке исключительно белым расизмом.
Если вспомнить, что автор этих строк – социолог и философ Томас Соуэлл, афроамериканец, то такое откровение дорогого стоит. С конца прошлого века СМИ в Америке превратились в особую элиту со своими законами и моралью. Один из примеров некой надмирной позиции, которую заняла пресса, приводит Джеймс Фэллоуз в книге «Сообщая новости».
В самом конце 80-х в телепередаче «Этика в Америке» участвовали два знаменитых тележурналиста – Питер Дженнингс и Майк Уоллес. Ведущий представил им картину гипотетической войны в стране типа Вьетнама и попросил вообразить, что командование вражеской армии разрешило им сделать эксклюзивный репортаж с места своих военных действий. Их повели снимать засаду на американскую роту. «Что вы сделаете?» – спросил ведущий. «Будете продолжать снимать или попытаетесь предупредить своих?» И когда Дженнингс, поколебавшись, сказал, что он бы предупредил своих, Уоллес возмутился. «Как? Вы прежде всего репортер, у вас нет высшего долга, чем ваш репортаж». Находившийся в зале армейский полковник встал и, обращаясь к Уоллесу, сказал с дрожью в голосе: «Я вас презираю».
В книге «Интеллектуалы и общество» Томас Соуэлл вспоминает историю американской прессы за последнее столетие. Он пишет, что в начале 20 века журналисты по статусу, образованию и заработку были чуть выше верхнего слоя квалифицированных рабочих. Потом эта профессия потребовала высшего образования, и журналисты перешли в разряд интеллектуалов, то есть людей, которые не только собирают информацию, но и осмысляют ее. И многие журналисты начали отбирать ту информацию, которая соответствовала их видению мира. Доходило до того, пишет Соуэлл, что в угоду своим идеалам пресса создавала прямо-таки художественные образы не только отдельных людей, но целых народов. И он приводит в пример талантливые статьи и репортажи знаменитого журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Уолтера Дюранти, аккредитованного газетой «Нью-Йорк Таймс» в Советском Союзе 20-30-х годов. Дюранти скрыл от Америки многие преступления советской власти, включая голод на Украине, причем так умело и убедительно, что искаженная картина оставалась в умах американской публики до тех пор, пока в 1986 году не вышла книга историка Роберта Конквиста «Жатва скорби». Соуэлл также вспоминает, что в свое время пресса незаметно убедила публику в посредственности и невежестве неугодного интеллектуалам Гарри Трумэна, который на самом деле был знатоком произведений Шекспира и греческих философов и читал Цицерона по латыни. Соуэлл пишет.
Лояльность многих журналистов не к публике, которую они призваны честно информировать, а к тем избранным группам населения, которые, по мнению интеллектуалов, нуждаются в их интеллектуалов защите. Используя языковую виртуозность, они одних приукрашивают, других демонизируют. Они часто стремятся быть справедливыми по отношению к обеим конфликтующим сторонам, но не стремятся быть честными в изложении фактов. Интеллектуалы уверены, что именно они понимают, куда надо склонять общественное мнение, и потому подменяют исчерпывающую информацию информацией целенаправленной. Между тем, у большинства из них не хватает ни мудрости, ни управленческого опыта, ни умения просчитать вперед результаты своих интерпретаций. Никто не может быть абсолютно объективен или бесстрастен в подходе к спорному предмету. Но если ученый искажает опытные данные в угоду своей гипотезы, его лишают звания инженера и отдают под суд. Однако никто не отдаст под суд журналистов, даже если фильтровать информации, которую они допускают, приведет к социальной катастрофе.
Еще одну особенность журналистики, ставшей профессией интеллектуалов, отмечает участник нашей передачи Джеймс Феллоуз. Испокон века американцы называют журналистов сторожевыми псами политики, поскольку их делом всегда было изобличение лжи, коррупции и некомпетентности чиновников и политиков. И всегда одних политиков журналисты возносили, других смешивали с грязью. Сейчас к этому добавилась свойственная интеллектуалам огульная неприязнь и недоверие к власть-придержащим.
В целом, журналисты пишут о политике как о чем-то, в принципе, отвратительном, циничном и грязном, во что ни один нормальный человек не должен вмешиваться. Причем все это подается с преувеличением, с накалом. Если с кем-то сравнивают Рейгана, то уж с Гитлером не меньше. Недаром социолог Эрих Хофер говорил, интеллектуалы не могут функционировать при комнатной температуре. Все чаще они представляют политическую жизнь как некое депрессивное зрелище, а не как живую сферу деятельности, в которую могут вовлекаться и рядовые граждане. Пресса без конца, притом искусно, издевается над политиками, и как следствие американское общество в целом отшатнулось от этой сферы, хотя суть демократии в том и состоит, чтобы политикой занималось население, чтобы оно сознанием дела совершало свой выбор между политическими кандидатами и чтобы таким образом все общество участвовало в принятии важных решений.
Мистер Феллоуз, а какое влияние оказывает пресса на самих политиков, если оказывает?
Конечно, оказывает. Политики понимают, как работает пресса, и многие из них сознательно или подсознательно сосредотачиваются не на тех вещах, которые действительно важны для страны, а на тех, которые наиболее охотно обсуждаются прессой, на любимых темах интеллектуалов. Вот почему на телевизионных ток-шоу так по-долгому солят одну тему, часто совершенно второстепенную. Правда, это явление не чисто американское. Во многих странах политики потакают прессе.
Тема недоверия к средствам массовой информации на глазах устаревает и снова обновляется. За последние несколько лет к традиционным СМИ стремительно добавились тысячи новостных интернетных программ. Оказывают ли они положительное влияние на службу информации?
It does both things. It has И положительное, и отрицательное, и неизвестно, какое сильнее. Замечательно, что в интернете немедленно освещаются все мировые события. Они рассматриваются действительно со всех сторон, и эта информация доступна практически всем. С другой стороны, ее слишком много. Среди важной информации и профессиональных комментариев попадается масса вранья, подделок, слухов, болтовни профанов, пропаганды и так далее. К тому же и туда подбираются корпорации, идет борьба за обуздание информационного хаоса. Но при этом масса энтузиастов создают новые источники информации и борются за сохранение множественности этих источников, за дешевизну и доступность интернета. Мы вступили в период больших экспериментов и станем свидетелями многих негативных последствий. Но и позитивных, надеюсь, будет не меньше.
Думается, что и при новом информационном изобилии журналистам стоит следовать советам американского философа Томаса Соуэлла. «Мы живем, — пишет он, — в мире реальности. Любое фильтрование информации ради ее соответствия идеалам ведет нас к неверным решениям в этом непрощающем мире, к которому мы должны приспособиться, потому что он не будет приспосабливаться к нам».
О причинах падения доверия к прессе рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Евросоюзе серьезно озабочены экологической проблемой, все возрастающим негативным влиянием на окружающую среду, массовое использование пакетов и упаковок из полиэтилена. Этот материал, разлагающийся, да и то не полностью, в течение долгих десятков лет, агрессивен по отношению к природе. Партии зеленых и экологические организации стран-участниц ЕС, усилия которых недавно законодательно поддержал Европейский парламент, разворачивают борьбу с полиэтиленом, призывая к резкому сокращению его использования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Казалось бы, обычная незначительная вещь в нашем быту – полиэтиленовый мешок для покупок. Приобретаем в магазинах, даже не задумываясь. Но мал пакет, да вреден. Оказывается, полиэтиленовые пакеты составляют более 10% всей массы бытовых отходов на планете и до 90% плавающего в Тихом океане мусора. Именно полиэтилен ежегодно является причиной гибели 1 миллиона птиц и 100 тысяч морских млекопитающих, которые задыхаются, когда глотают полиэтилен, или погибают от его токсичных веществ. Полиэтилен фактически не разлагается, а в процессе сгорания выделяет углекислый газ. Бумажные пакеты, для сравнения, разлагаются за несколько месяцев. Но мы привыкли к массовому использованию полиэтилена в быту. Мешочки легкие, вместительные, яркие, дешевые. Это самая популярная упаковка. Но именно она при массовом употреблении становится причиной экологической трагедии. Полиэтилен не только загрязняет окружающую среду, но и, не забудем, производится из важнейших невосстанавливаемых природных ресурсов – газа, угля и нефти. В Еврокомиссии решили действовать. Если до сих пор меры по ограничению использования полиэтилена были в ЕС рекомендательными, теперь Брюссель твердо намерен сократить его через 4 года на 50%, через 10 лет на 80%. Во Франции запретить массовое использование полиэтиленовых пакетов в торговле собирается уже через пару лет. Еврокомиссия в качестве альтернативы предлагает только экологичные, то есть полностью разлагающиеся в природе материалы, рассказывает парламентарий, председатель партии «Зеленых» Литвы Линас Бальсис.
Европейская комиссия одобрила инициативу резко сократить употребление пластиковых мешочков, и особенно самых тонких. Они именно считаются самыми большими источниками загрязнения окружающей среды. Употребление пластиковых мешков увеличивается, и это уже сказывается очевидными фактами в морях, в океанах. Явление, которое называется пластиковым супом. Большущее скопление пластиковых отходов, большинство которых составляет именно мешки, как такие пластиковые острова в морях. Очень большое негативное влияние для окружающей среды, флоры и фауны. И птицы, и рыба глотают эти пластиковые мешки, выделяют токсические вещества в организмы. Очень часто такие вещества через пищу тоже передаются и нам. Очень серьезные проблемы. Поэтому Европейская комиссия и одобрила предложение члена зеленой фракции Европейского парламента Маргреты Аукен до 2019 года уменьшить на 50%, а до 2025 на 80% употребление тонких пластиковых мешочков.
Обычный полиэтиленовый пакет впервые был произведен в Соединенных Штатах в 1957 году для упаковки хлеба, сэндвичей и овощей. К 70-м годам объем производства таких пакетов уже составил 12 миллионов штук. Пик популярности полиэтилена в торговле в западных странах пришелся на 80-е годы, но к 1990 году это стало серьезнейшей экологической проблемой. И сейчас уже большинство стран понимает, что пакеты, используемые для обертывания товаров, постепенно должны быть заменены пакетами, безвредными для природы. Если говорить о переработке пластиковых пакетов, то здесь основная проблема в том, что они редко попадают на такую переработку, так как почти всегда становятся частью мусора. Полиэтилен, кроме прочего, в некоторых странах является причиной закупорки систем канализации. Так, в Бангладеш именно полиэтиленовые пакеты стали причиной наводнений, так как вся дренажная система этой страны оказалась буквально закупорена полиэтиленовой продукцией. После этого массовое употребление ее в Бангладеш запретили. Каждая страна выбирает свои методы борьбы с засорением окружающей среды. Английские магазины регулярно перечисляют деньги от продажи пакетов на создание новых городских парков и садов. Также проводят для покупателей большие информационные кампании, призывающие использовать экологические сумки. В Дании пластиковые пакеты облагаются большими налогами, поэтому там один житель использует всего 4 одноразовых пакета в год. Это самый низкий показатель в Европейском Союзе. В Ирландии ввели серьезный налог на пластиковую продукцию, что привело к значительному повышению цены. В результате использование таких пакетов в стране сократилось на 94%. Сейчас граждане Ирландии в основном используют экологические сумки из ткани. По данным Европейской комиссии, в год на одного жителя ЕС приходится 190 пакетов, в Литве – 230. Рекордсмены по этой части – Польша, Словакия и Португалия. Там на человека приходится более 400 полиэтиленовых пакетов в год.
Литва принадлежит к тем странам, которые употребляют больше, чем в среднем в Европейском Союзе. Есть огромные ресурсы делать реформы в этой сфере. Мы стараемся, чтобы так оно и было. Часто можно вообще обойтись без любой упаковки. Если вы покупаете огурец или там, не знаю, паприку, свободно можно просто так взять и положить у себя в свой многоразовый мешочек. Мыть так все равно же нужно, когда дома приходите. Но что у нас делается в торговых центрах? Подходите к кассе, кассир автоматически кладет ваш огурец и вашу паприку в этот мешочек. А зачем, я говорю? Нет смысла. Он вам нужен, наверное, только на 15 минут, пока вы доедете до дома. Его выбрасываете. Если покупаете мясо или рыбу, тогда вообще такие мешочки, их даже перерабатывать нельзя, потому что они считаются загрязненными. Они прямо идут на свалку или просто выбрасываются с общим мусором. В таких случаях можно использовать и всякие бумажные упаковки, многоразовые. Уже и существуют технологии, которые производят действительно биологически деградирующие упаковки. В том числе и мешки, одноразовые чашки, тарелки производятся на базе крахмальной массы своеобразной, которая абсолютно, можно ее компостировать. Она разлагается полностью и компостируется, то есть она исчезает, она становится удобрением. Иногда мы видим рекламу в некоторых торговых центрах, что покупайте наши экологические мешки, они быстро разлагаются. Неправда, они рассыпаются или разламываются на маленькие отдельные частички, все равно остаются пластиком, которого даже потом переработать нельзя, которого и отделить от грунта нельзя, или из общей мусорной массы выделить нельзя. Эти частицы являются тем же пластиком, который имеет свою жизнь действительного разложения сотни лет. Такие мешки, они не считаются экологическими. И нам нужно переходить на действительно экологические упаковки. странах Европейского Союза во многих, и особенно западных, таких как Франция, Бельгия, там уже вы не найдете таких пластиковых мешков, которые вы сейчас можете в литовском центре торговли просто вот взять. Там их уже нету. Сначала они продавались за деньги, потом они совсем исчезли. Сейчас люди в Брюсселе идут в торговые центры и кладут товар свой, текстильный многоразовый мешок. Никто не жалуется, абсолютно. Эта проблема решаема. Но в Литве работает один из самых больших предприятий, которые производят эти пластиковые мешки для всей Европы. И в том числе эти самые опасные, самые тонкие мешки. Я думаю, что такой завод может перейти на действительно новые технологии и производить биодеградирующие продукты. Но я не слышал, чтобы эта фирма на это переходила. Нужно очень резко уменьшать употребление таких мешков. Это не утопия, это совершенно реально. Просто нужно вместе решить, что, во-первых, покупатели, как потребители, мы их не используем или используем мало, идти по тому пути, по которому идет вся Европа.
Говорил глава партии «Зеленых» Литвы, член Сейма Линас Бальсис. При всеобщем понимании вреда полиэтилена для природы, представители финансовой группы европейских производителей пластиковых пакетов выступили с заявлением о том, что они очень встревожены недавним голосованием по этому вопросу в Европарламенте. В частности, исполнительный директор компании Plastics Europe Карл Ферстер заявил: «Запрет на использование пластиковых пакетов не является решением экологической проблемы, оно связано с их ответственным использованием. План Еврокомиссии приведет лишь к ситуации, в которой некоторые страны запретят использование пластика, а другие этого не сделают. Такая путаница в правилах нанесет урон свободному перемещению товаров в Европе», — сказал он. Говорит европарламентарий, бывший министр охраны окружающей среды Литвы Валентинас Мазуронис.
Это проблема на мировом уровне. Должны иметь альтернативу. Если сейчас строго запретим, останется только как в советские времена в газетах селедки носить. Или, например, наложить налог на эти мешочки, чтобы их употребляло меньше и меньше. Если будем давать людям альтернативу, продвигать в другую сторону, по этому пути в Литве идет процесс, но хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Это должно идти через парламент и законы, конечно, вместе с торговцами. Все общество должно подключиться.
Беседуем с представителем торговой сети «Максима ЛТ» Ренатой Саулите.
Да, конечно, надо что-то менять, надо сделать так, чтобы этих полиэтиленовых мешков покупатели брали все меньше и меньше. Цифры уже говорят, что так и становится, потому что люди больше заботятся о среде, больше волнуют экологические проблемы. Цифры продаж полиэтилена уменьшаются, но не так скоро, как бы хотелось. Мы уже 2 года назад начали такую инициативу. У этих отделов овощей, других продуктов, клеим такие наклейки, которые обращают внимание покупателей с вопросом, надо ли еще одного мешка вам. Потребление этих мешков уменьшилось на 30%. Это средство эффективное. Говоря про мешки, которые для товаров имеем совсем экологических, они популярны, стоят побольше, люди берут. Да, менять понемножку покупателям привычки уже надо. Но если что предложить для мешков больших, много альтернатив. Этих маленьких нету такой альтернативы.
О изменении привычек продавцов или кассиров я стала отказываться от того, чтобы заворачивал, например, один лимон в пакете. Действительно, получается такой фетиш с этой упаковкой. Какая-то вещь, она закутана в упаковку многократно.
Предупредили 3000 кассиров наших, не предлагали каждый товар мешок только для товаров, которые жидкие. Кассиры должны слушать покупателей. Таких тоже еще есть, которые просят каждый товар класть в полиэтиленовый мешок. Все кассиры обучены.
У вас есть наблюдение за поведением экологически ответственным детей и подростков? Они более продвинутые в этом вопросе?
Да, юные семьи, например, и молодежь не берут так много полиэтиленовых мешков. Они ищут альтернативу другого материала. Даже такая мода есть у юных людей и подростков. Модно входить в магазин со своим мешком, не полиэтиленным. Из дома приносит свою сумочку просто. Популярными рисунками. Юные люди уже берут эту альтернативу, заботятся о природе.
представитель торговой компании «Максима ЛТ» Рената Саулите.
О борьбе с пластиковыми пакетами на уровне Евросоюза и на уровне Литвы рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Выход первого после теракта 7 января в Париже номера французского журнала «Шарли Эбдо» с карикатурой на пророка Мухаммеда на обложке вызвал резкие протесты в Иране. Две иранские организации «Дом карикатуры» и культурный центр «Сар-Чешме» заявили, что, цитирую, «бросают вызов приверженности Запада свободе прессы», организуя конкурс карикатур, ставящих под сомнение исторический факт Холокоста. По их замыслу, реакция в западных странах продемонстрирует имеющиеся там двойные стандарты в том, что касается свободы самовыражения. При этом в самом враждебно настроенном по отношению к Израилю Иране история Холокоста практически не изучается в школах, и население имеет представление о масштабах трагедии лишь со слов государственных чиновников, рассказывает Андрей Шароградский.
Если свобода самовыражения не знает границ, проблема Холокоста тоже должна рассматриваться критично и свободно, говорится в заявлении центра «Сар-Чешме». Его директор Махамад Реза Заири назвал Холокост «ахиллесовой пятой Запада». На этом конкурсе мы задаемся вопросом. Мы никого не оскорбляем, никому не угрожаем, хотя мы и обозлены оскорблением пророка Мухаммеда. Вместо того, чтобы использовать насилие, мы действуем с помощью культурных акций, заявил Заири. Иранские средства массовой информации также цитируют директора дома карикатуры Масуда Табатабаи, который сказал, что тема Холокоста, цитата, «очень чувствительна для Запада, поэтому мы решили вступить с ними в спор». Крайний срок для подачи рисунков на конкурс 1 апреля, и, как подчеркивают организаторы, и эта дата была выбрана не случайно. 1 апреля называют днем большой лжи. Холокост тоже большая ложь сионистов для того, чтобы оккупировать Палестину, сказал Табатабаи. Денежный приз для рисунков, занявших первые три места в конкурсе, составляет от 5 до 12 тысяч долларов. О конкурсе было объявлено через две недели после того, как одна из ежедневных газет в Иране была закрыта за публикацию на первой полосе фотографии американского актера Джорджа Клуни под заголовком «Я тоже шарик». Как отмечает обозреватель «Радио Свобода» Голнас Эсфандиари, иранские журналисты пытались провести акции солидарности со своими французскими коллегами, погибшими от рук террористов.
Группа иранских журналистов пыталась собраться у здания Ассоциации прессы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Шарли Эбдо. Но, как рассказывали мне двое из них, прибыла полиция и не дала им провести свою акцию. Однако некоторые журналисты не побоялись выразить свою солидарность в интернете, в Фейсбуке, в Твиттере и других социальных сетях.
Конкурс карикатур о Холокосте проводится уже во второй раз, рассказывает Галнас Эсфандиари.
Первый конкурс карикатур, ставящих под сомнение факт Холокоста, прошел в 2006 году, после того, как датская газета «Юланд Постен» опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало возмущение в Иране. На конкурс было подано несколько сотен рисунков, победил художник из Марокко. Карикатуры были опубликованы на различных веб-сайтах.
Во время правления предыдущего иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в Иране проводились многочисленные семинары и обсуждения, участники которых обычно приходили к выводу, что Холокоста не было. Сам Ахмадинеджад называл Холокост мифом и заявлял, что евреев нацистами было убито гораздо меньше, чем официально считается.
Если это имело место, если это факт истории, то почему они не позволяют ученым изучать его и расследовать эти события? Если это случилось действительно, то чем больше исследований будет проводиться, тем очевиднее это станет.
Новый президент Ирана Хасан Рухани в своих выступлениях назвал заслуживающим осуждения массовое убийство евреев нацистами и несколько снизил градус антиизраильской риторики, присущей его предшественнику. Рухани также заявил, что, цитата, «когда речь идет о масштабах Холокоста, мнение должны высказывать историки». Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем твиттере написал, что Иран никогда не оспаривал факт Холокоста. Запись была сделана во время обмена мнениями с Кристин Пелоси, дочерью американского республиканского конгрессмена-демократа Нэнси Пелоси, нынешнего лидера демократического меньшинства в Палате представителей. Однако имеющий самое большое влияние в Иране духовный лидер аятолла Али Хаменеи тоже поставил под сомнение факт Холокоста, сказав, что это, цитата, «событие, о котором нельзя с уверенностью говорить, что оно произошло». Такое заявление дало карт-бланш радикальному крылу иранского руководства, представители которого заявляют о том, что Холокоста не было, сводя на нет все попытки Рухани улучшить имидж Ирана на международной арене. В целом, население Ирана мало знает о Холокосте, что позволяет легко ввести его в заблуждение, подчеркивает Галназ Эсфандиари.
Разговоры о том, что Холокоста не было, идут со времен Исламской революции в Иране 1979 года. Аятолла Хамейни, духовный лидер Ирана, был первый, кто заговорил об этом. С тех пор многие государственные чиновники делали подобные заявления, в особенности Ахмадинежад. Простые люди, к сожалению, почти ничего не знают об этом. Эти события не изучаются в школах, о них нет ничего в учебниках, люди ничего не читают об этом. Так что у них просто нет представления о масштабах этой трагедии. Образованные люди, конечно, знают об этом больше. Рухани, придя к власти, изменил риторику. Он не делает постоянно антиизраильских заявлений, как Ахмадинежад. Так что времена несколько изменились. Рухани пытается наладить диалог с еврейской диаспорой в Иране. На странице в Твиттере, которая, как считается, управляется его пресс-службой, было размещено поздравление с Новым годом, адресованное иранским евреям.
Радио «Свобода» рассказывало, что в декабре прошлого года в Тегеране в присутствии государственных чиновников был открыт памятник иранским солдатам-евреям, павшим в войне с Ираком в начале 80-х годов прошлого века.
О выставке карикатур против Холокоста в Иране рассказывал Андрей Широградский. Говорит Радио «Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.